Всем привет! Сегодня мы познакомимся с еще одним ароматным ростком из пышного соцветия исторической реконструкции, а именно с таким движением, как Historical European Martial Arts, то есть европейские средневековые боевые искусства, сокращенно HEMA. Для чего у нас два гостя из Москвы, знающие парни. Расскажите о себе, представьтесь и все такое.
Всем привет! Меня зовут Егор Ласточкин. Я представитель ВМФСИ. Мы занимаемся организацией HEMA турниров. Ну и плюс ко всему, я тоже боец HEMA.
Всем привет. Меня зовут Семен Селиванов. У меня небольшой клуб по дуэльному фехтованию. Чего-нибудь вам об этом сегодня расскажу.
Называется Fencing Fanatics. Ну, не надо переводить, наверное, да? Фанаты фехтования. Все мы, в общем, тут из этих, но эти единственные, которые смогли честно себя вот так и назвать, не притворяясь. Так, значит, с чего начнем, на ваш взгляд?
Ну, в первую очередь, наверное, расскажем про направление. То есть HEMA, она достаточно обширное направление, она охватывает как изучение боевых искусств по трактатам, так и боевую часть. На этом строится, наверное, вся внутренняя тусовка HEMA, потому что есть люди, которые строго следуют трактатам, могут там какие-то на турниры не выходить, не драться на турнирах, но тем не менее это все HEMA. Вот. Есть люди, которые просто ездят на турниры, там, побеждают кого-то. Вот. Стоит заметить, что наши бойцы – это в большинстве своем чемпионы всех международных соревнований. Если не первое, то второе место точно будет нашим. Вот.
Нечего добавить.
Да, наслаждаюсь.
Трактаты имеются в виду фехтовальные, исторические трактаты, которые начали появляться в конце 13-го, начале 14 века в Европе, раньше всех в мире. Вот. Ну и дальше просуществовали вплоть до наших дней. Но я так понимаю, вы ограничиваетесь какой-то временной стратой, вот покуда вас интересуют и фехтовальные источники, вот там 17 век, 18-й, 19-й.
Ну, поскольку мы как бы в клубе в основном готовимся к выступлению на турнирах, поэтому мы, конечно, изучаем более позднее фехтование. То есть это конец 19-го, начало 20 века, это уже, как можно сказать, мы последователи де Кубертена, потому что мы все ходим с пяточки, мы все делаем флеши, мы не увлекаемся трактатами более ранних времен, когда там половину трактата посвящено тому, что мы ходим не с мысочка, а мы ходим с пяточки. И как бы хотелось бы, конечно, побеждать на турнирах. И мы к этому готовимся.
Флэши, имеется в виду флэш-атака, то есть атака прыжком, атака молнией, как это было названо поэтически, которая появилась довольно поздно, не в средние века, не в 17-18 веке, ее еще не знали. Я так понимаю, что это вот спортивная сабля, это из вашего арсенала, да?
Да.
Да, есть номинация военной сабли, в которой используется данный снаряд.
Это вот то, что называлось и до сих пор называется эспадрон. То есть не боевая сабля, которая используется на войне непосредственно, но некий ее аналог для того, чтобы с одной стороны можно было продемонстрировать технику, а с другой стороны никого серьезно не покалечить.
Облегченный, слегка укороченный.
Да, ну про укороченный относительно военной сабли я не знаю, но вот то, что облегченный, да, и естественно, видите, он абсолютно со всех сторон тупой, острие превращено за счет вальцовки кончика в такое практически безопасное окончание, то есть, да, такой чисто спортивный снаряд.
Ну, нужно понимать, что это, естественно, все спортивные снаряды, потому что мы, конечно, стараемся приблизиться максимально к и историчному фехтованию, но с другой стороны, если бы мы использовали определенные там техники и определенные снаряды совсем исторические, то травм было бы не избежать. К всему прочему, у нас же колющие удары присутствуют. Это, пожалуй, самое главное отличие от средневековых боев. У нас можно колоть. И каждый клинок он люфтует, он гнется.
Ну, тут нужно, прежде чем идти дальше, нужно заметить, что мы сейчас говорим о средневековых боях современных, так называемый ИСБ, исторический средневековый бой. Там колоть, конечно, нельзя в силу особенностей снаряжения. А если мы говорим про настоящее средневековое фехтование, там колоть было не только можно, но и категорически рекомендовалось. Колоть было важно. Ну, раз ты подал реплику, тебе следующий вопрос. Вот если Семён любит, я так понимаю, и его друзья любят фехтование, которое мы видим в учебниках, например, «Рапира, сабля, шпага, штык», учебник для командиров РКК 1936 года, такая хорошая итальянская сабля и все остальное. А вас, я так понимаю, интересуют в том числе и более ранние источники. Вот судя по представленным артефактам, вот я вижу у нас рапира Бретта, дага к ней парная, вот полутораручный меч. То есть артефакты явно совершенно не 19 века.
Да. И дело даже не в том, что меня интересует какой-то другой трактат или так далее. Дело в том, что я даже ни разу по трактатам не занимался.
Ишь ты.
Все мое фехтование строилось исключительно на боевой технике. И здесь стоит окунуться в то, как зарождалось вообще движение хема в России и движение дуэльного фехтования. Потому что в те времена, когда еще никто не знал, что можно фехтовать на стальном оружии, что оно там гнется и так далее, в те времена, когда слово «хема» приняли бы просто за какое-то ругательство, мы все начинали на текстолитовом оружии фехтовать. Текстолитовый да. Клинок не гнулся, он был более широкий, чаще даже более тяжелый. Вот, и называлось это все дуэльное фехтование. Кто-то предложил когда-то назвать это европейское дуэльное фехтование, видимо, когда хема только начала появляться. Вот. И из этого тоже выросли определенные.
Было бы занятно.
Мы не знали, что в Европе люди тоже этим интересуются.
ЕДУФ – европейское дуэльное фехтование. Хорошая была бы аббревиатура, кстати, ЕДУФ.
Не, ЕДЭФ
все-таки. ЕДУФ – европейское дуэльное фехтование. Было бы забавно.
Да. И я вот как раз начал заниматься тогда. Для меня трактаты до сих пор остаются темным каким-то лесом. Вот. Мы придерживаемся, ну, я, по крайней мере, придерживаюсь очень часто чисто боевой техники. То есть то, чему я научился, то, чему меня там за десятилетия научили разные тренера. И вот, оно все совместилось. Максимально эффективный способ, как побыстрее уколоть, побыстрее ударить. Я не слежу за стойкой, чтобы она была приближена к какому-то определенному учебнику. Я слежу за ней, чтобы она была максимально мне удобна и максимально эффективна. То есть подход спортивный больше использую.
Понятно. Ну, я тут могу добавить свою реплику, потому что в истоках дуэльного фехтования некоторым образом я поучаствовал, давно было. Вот. Но тут-то как вышло, что когда мы начали заниматься... У вас тогда еще всех движений не было. Это был 93-94 год 20 века. Я, кстати говоря, могу смело говорить, что я высшее образование получал еще в прошлом веке. Так вот, заниматься мы начали, естественно, с чего? С того, что мы какой-то там текстолит. Мы вырезали из пресс-фанеры нечто похожее на агрегаты, которыми друг друга потом били. И, собственно, били. На этом все заканчивалось. Иногда, когда нужно было, например, схватиться на щитах и топорах, но мы брали щиты и железные топоры, которые мы использовали на реконструкции. И, соответственно, били друг друга железными топорами. У меня до сих пор шикарная дырка в бедре есть от чекана, потому что он хотя вроде бы и как бы и муляж, но оказалось, что он не вполне муляж.
Больно.
Больно очень, да. Да, так вот, ну, конечно, вот лично мне, я к тому времени уже много каратэ прозанимался, лет уже к 10 шло, наверное, к тому времени. А все-таки худо-бедно карате представляет некую школу. И я понял, что то, что мы делаем, это не то, что школа не является, это закончится тем, что мы что-нибудь кому-нибудь сломаем рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно. И, в общем, на этом мы затормозимся. То есть мы просто будем дальше друг другу ломать что-нибудь с регулярностью. Вот я сначала, конечно, взялся смотреть самый древний учебник фехтования, который я мог достать. То есть это как раз учебник для командиров РКК 1936 года. 1900, а потом в ксероксах, с ксерокса я обнаружил, что есть, оказывается, еще и средневековые настоящие учебники фехтования, в частности, знаменитый готский кодекс Ганса Тальхофера. Вот. Ну, и это как-то там картинки же, и, собственно, какие-то под ними подписи готикой на немецком, и больше, в общем, текста там не было. Вот, но тем не менее, из картинок там путем долгого вглядывания в них появились некие мысли о том, как это можно было бы сделать. Ну, естественно, это наложилось на абсолютно современную школу фехтования. Поэтому сейчас вот все фехтование, которое есть в хеме, в исторических средневековых боях, собственно, там, где все-таки люди пытаются фехтовать, а не просто раздают друг другу безответные удары. В смысле, удары без защит, просто там я тебе по голове, ты мне по голове, кто сильнее треснет, такое тоже бывает. Все это фехтование построено, вот я просто вижу, на современной школе фехтования. И в этом есть большой плюс, на мой взгляд. Ну, помимо чисто прикладного момента, потому что все-таки в 20 веке уже была вполне вменяемая школа, на основании которой можно по методике совершенствовать свои навыки, физические кондиции и прочее. Европейское фехтование, в отличие там, от японского, от китайского, оно же никогда не застывало. Вот все, что мы имеем вот там, к началу 20 века, это прямое следствие развития фехтования вот этими вот приспособлениями в средние века. Потому что у нас вот линия наследования вот непосредственная. Потому что европейское фехтование не замирало ни на секунду. И поэтому, если мы занимаемся там итальянской саблей по учебникам 30-х годов, которые уже, повторяюсь, вменяемые вполне. Путем некоторой ретроспекции, я считаю, вполне можно достигнуть некоего приближения к тому, что было раньше. Хотя, конечно, это все условность, потому что то, что было раньше, мы просто не можем посмотреть. А если мы не можем посмотреть, как реально мастер фехтовал в 15 веке, то говорить о том, что мы это делаем на 100%, это было бы, на мой взгляд, натяжка.
Да, это абсолютно верно. И, конечно же, примеры, когда люди там, с одной стороны, кричат: ваше фехтование не настоящее, а у нас более настоящее, потому что мы лучше понимаем трактат. Вот. Ну, это все присутствует и у нас в тусовке. Люди очень сильно на этом спорят. Вот. Но в любом случае чемпионы пишут трактаты, чемпионы тренируют новичков, учеников. И от этих чемпионов потом эти трактаты передаются и так далее. То есть мы видим развитие фехтования, которое происходит даже в наши дни. Это все равно следствие прогрессии. У нас изменились защитные снаряжения, где-то стало легче посвободней, где-то ты уже побезопаснее можешь какой-то укол выполнить, какое-то действие более экстремальное. Защита позволяет, позволяет снаряжение, и развитие происходит даже сейчас.
Да, даже облегчение доспеха уже ведет другой технике.
Да.
Тебе не нужно таскать на себе там, условно 10-15 килограмм, тебе хватает там, 6 килограмм, чтобы комфортно абсолютно чувствовать себя в бою, не стесняться наносить силовые удары, принимать силовые удары, не бояться покалечиться при этом. Да.
И более того, сейчас наше снаряжение, я знаю людей, которые борются за то, чтобы наше снаряжение проходило определенные, как это называется?
Сертификацию.
Сертификацию, да. Так что все идет к вполне себе спортивному, наверное, подходу. Что правильно, это безопасно.
Да, безусловно. У меня в этой связи всегда, не знаю, уже много лет был такое внутреннее непонимание. Вот фехтование предполагает регулярные тренировки, и они всегда были. Как только появилось фехтование, начались регулярные тренировки по этому самому фехтованию. А вот спортивная маска в том или ином исполнении, она появляется только в 18 веке. И причем она не вот такая, а гораздо хуже.
Там такая прекрасная сеточка сюда.
Да, так точно.
Вся голова открыта.
Так точно. Как люди умудрялись, вот начиная с 14 века, ну даже, наверное, с 13 века, тренироваться фехтованию по 18 век, вообще не используя защиты лица. Что это было? Вот как практики, скажите, пожалуйста, какие у вас ощущения по этому поводу?
Я расскажу случай. Как я первый раз увидел маску. Мне было лет 17, какой-то был, это 2007, да. Это был 2007 год. Я первый раз увидел, как к нам на тренировку пришел парень в маске. У него была тоже доработанная, усиленная маска. Ни одного турнира еще тогда я не помню, по именно, ну, там, по химии естественных не было, а по дуэльному фехтованию. Ну, что-то, может быть, их пара прошла. Ну, то есть, вот они только начинались, и пока они выглядели еще. 2007.
Не, они уже давно были.
Не, они, просто были, на них они, не попадал. Они выглядели совсем иначе. Они выглядели, когда человек со шпагой мог встать против человека там, с этим с палашом каким-нибудь. Я точно помню, что правила тогда мутировали. Там шпага Дага вводилась, шпага Баклер. Вот.
Баклер – это маленький кулачный щит круглый, который держится именно на кулаке, а не на предплечье.
Вот. А мы уже на тот момент, я уже на тот момент 3 года занимался фехтованием. И тут я увидел маску. Я ее, значит, сразу просто, ну, одев, я сразу сказал: не, это не мое. Так я познакомился с Семеном. спустя какое-то время я увидел Семёна, парня в маске, он такой: да, пофехтуем. А я смотрю, он в маске, думаю, я её тогда одевал, в ней же так неудобно, сейчас я его в легкую зафехтую. Он меня убедил одеть маску, но привычка подставлять руку, когда тебе летит в голову со всей силы, она осталась. Я почувствовал, как моя рука вминается в эту маску, но не сломал. Смог нам как-то он остановить удар. А у Семёна удар, конечно, на всю жизнь запомнился. Все, с тех пор я в маске.
Как эти парни-то без маски тренировались? Я просто не понимаю. Вот 14 век или, блин, 15 век, когда появились вот мечи тренировочные, именно не боевые, а специально тренировочные мечи, похожие вот на этот, не совсем такие, но похожего форм-фактора, как бы мы сказали. И вот, а маски нет.
Я могу сделать сугубо свое предположение, что, возможно, они были из ивовых прутиков или из чего-то еще более легкого, чего просто не сохранилось.
Вот у нас есть вполне конкретные металлические десятками вот такие вот мечи. Это специально тренировочный, это не боевой меч, это однозначно совершенно известно на 100%, что это тренировочное фехтовальное снаряжение. Оно есть, а маски нет. Блин, я себе представляю, что вот такой штукой два тренированных дяденьки там, с 10-летним, там, 15-летним стажем фехтования друг другу как в репу треснут.
Не, ну это нужно же понимать, что не было такой, ну как, если нету защиты, то не будет и спарринга полноценного. Его могут поставить в отработку. Будет он по балде долгое время фигачить,
мишень,
набивать есть, удар, да, мишень. Потом их поставят друг напротив друга, но у них будет сюжет. Почему? В трактатах это четко прослеживается, у них есть определенный сюжет. Вообще трактат – это тоже про сюжет. Когда он делает один выпад, ему противопоставят другой выпад на этот другой там, блок. Да? На этот блок он делает обманное движение, еще какой-то удар. Ему на это сопоставляется еще какое-то движение защитное. И вот это такой своеобразный танец. Но они заучено, вполне себе отображены. И человек идти в спарринг, как в том же айкидо, например, спаррингов нету до сих пор, да? И вот человек идти в спарринг без соответствующего защитного снаряжения, он просто не мог. Там спарринг бы не получился. Поэтому это всегда была отработка на балде, это была отработка конкретных заученных движений, которые они вот...
Это что в Японии сторону, называется парная ката.
Да.
Потому что то, что в японском фехтовании спаррингов не было учебных, это однозначно совершенно. Потому что они появились только когда появилась кендо, когда появился бамбуковая имитация меча синай. Потому что все традиционные школы японского фехтования не знают учебного спарринга вообще. Ты думаешь, что и в Европе не было?
Да, я даже уверен в этом. Иначе бы у нас было очень много мастеров, которые погибли на спарринге. Я, когда выхожу против человека, который умеет фехтовать, драться, у меня все в порядке. Я могу проиграть, но я проиграю ровно. Когда я выхожу против новичка,
это абсолютно непредсказуемо.
Это настолько непредсказуемое движение, это настолько непредсказуемый какой-то удар. Я однажды проиграл турнир парню, который в первый раз в жизни вышел на турнир, хотя у меня их уже было много. И я вот выхожу, начинаю с ним фехтовать и не понимаю, как я проигрываю. У него просто какая-то заоблачные удары, откуда-то там они сверху прилетают, и я вроде должен защищаться, тянуться, что-то еще, но нет, он просто очень быстро откуда-то из непонятных поз. Поэтому мастера бы просто умирали.
Ну, то, что мастера калечились, это однозначно совершенно. У меня вот, прежде чем расскажу про мастеров, которые калечились, мой личный случай позапрошлом году, я девочке-ученице, тоже, ну, там, с очень небольшим стажем занятий, я с ней не спарринговал, ничего не отрабатывал, я просто защиту объяснял, чтобы она ставила защиту, точнее, брала, извините, защиту, кто понимает, о чем речь, пятую от удара в голову, вот, все не так, я говорю, послушай, не так, нет, слушай, не так, блин, да что ж такое-то, не так, вот смотри, вот так вот, да, кисть сюда, клиночек сюда, вот, поняла, ну, вот я показываю удар, и тут девочка слегка, видимо, то ли истериканув немного, то ли просто не рассчитав движение, она просто поднимает защиту, мне, значит, рассекла вот так вот бровь ударом снизу, а мне на следующий день, вот ровно следующий день, ехать читать лекцию в Государственный исторический музей города Москвы, в Центральной исторической лектории, а у меня там мало того, что бровь рассекла, там такой бланш под глазом, мама дорогая просто, и это там чем не машь, оно не зайдет за сутки. Вот, с тех пор я к ученикам вообще без маски не подхожу. Нам на расстоянии вот трех выпадов я к ученикам без маски не подхожу. А то, что преподаватели калечились, даже при наличии защитного снаряжения, это 100%, потому что Вот кто себе представляет современную спортивную шпагу, рапиру с так называемой пистолетной рукоятью, когда рукоять имеет несколько развитых выступов, которые зажимаются между пальцами, таким образом сообщает дополнительный очень жесткий рычаг управления. Это теперь общепринятое снаряжение, а раньше это была ортопедическая рукоять для тренеров, которые остались без части пальцев, потому что ученики неминуемо им эти пальцы отрубали.
Да. Ну и что тут говорить о спаррингах?
Не, мы сейчас вообще перешли на немножко другую тенденцию. Мы новичкам не даем стальное оружие даже близко. Они все занимаются на мягких тимбарах. И пока они не дорастают до определенного уровня, пока они не купят себе полностью снаряжение, чтобы не лишаться пальцев, глаз, носов, ушей, там, всего остального сапогового набора, все занимаются на мягких тимбарах и изучают основные движения, основные выпады, защиты. И только с пониманием происходящего, чтобы как раз не паниковали, не делали что-то там сверх неожиданного, подготовились, выпустили, получили сталь.
Это очень правильно.
Занимайтесь на мягком, веселитесь, прыгайте в стены.
Ну, кто не знает, тимбары – это, ну, я уверен, что многие знают, но все-таки мало ли кто-то не в курсе, тимбары – это жесткий некий пластиковый, обычно полый прут, поверх которого намотана очень мощная толстая изоляция, сверху зашита некой тканью. Это то, что мы посмотрели у японцев, собственно, откуда название тимбара. Там они у них чуть-чуть другие, они надувные. Вот. Но вот у нас-то совет тимбара. Совет.
Совет.
Вот. У нас есть даже целый вид спорта, который этим занимается.
Да, спортивный мечевой бой, как-то он так называется.
Да, современный мечевой бой.
Современный мечевой бой, да, их там уже несколько ассоциаций.
Да,
там
да, да.
Очень хороший спорт для детишек, потому что травматичность около нуля.
Это современный мечевой бой, предводительство Марии Давыдовой.
Ну, там, я так понимаю, что не только Марии Давыдовой теперь
ассоциация есть. Да, есть еще ассоциация Chimbisoft,
да,
которая объединилась с современным как раз сейчас. У Марии Давыдовой современный мечевой бой, а Chimbisoft она объединилась с спортивным мечевым боем.
Вот.
Да.
Все ассоциации неизбежно дробятся, не любят друг друга. Это, к сожалению, жизнь.
Да, это...
Мария Давыдова – это такой очень видный активист, родом из Екатеринбурга, ныне проживает в Москве, который на промышленной основе рожает спортивные фехтовальные ассоциации.
И вот. Детей. И, собственно, да, мы же ввели в спортивный мечевой бой номинацию, называется она «Шашка-баклер». Вот, мы
то есть взяли, кривая тимбара.
Мы взяли кривую тимбару, которую можно колоть за счет того, что она амортизирует колющий удар. И вот детишек мы, грубо говоря, пытаемся вводить в наш спорт, потому что, ну, сразу им сталь давать действительно травмоопасно очень.
Ну, это просто запрещено, нихт, найн.
Да-да-да, мы детишек вводим через вот эту вот спортивную саблю, баклер, обе руки работают, координация есть, колющий удар присутствует. Понятное дело, ну, несравнимое ощущение, несравнимая разница, но почувствовать дистанцию, почувствовать аэродинамику какую-то, почувствовать, как у тебя работает тело, ты можешь.
Да. Опять же,
отсюда уже
носить доспех, привыкнуть носить маску.
Да, да, да. Тоже это у нас все в масках происходит.
У меня-то, честно говоря, у меня про детей с мягкой шашкой. Когда я это наблюдал 23 февраля на фестивале Рекон в Ленэкспо в Питере очередной раз, значит, эти кривые мягкие шашки и баклеры, я думаю, блин, так это же надо называть, прямо так и надо называть, парикаоба, хифсурское фехтование, потому что они там так и дрались при помощи баклера и шашки.
Да, вполне себе.
Кстати, это парикаоба, это же очень интересный феномен фехтовальный, ну и вообще культурный, потому что, когда я увидел очень давно учебник этнографический по этой хифсурской, ну это такой народ на Кавказе очень маленький, из Хифсуретии, как-то не странно. Учебник по хифсурскому фехтованию, это парикаоба. Я так посмотрел, думаю, где-то это все видел уже. Причем, знаешь, вот не просто видел похожее, а вот именно это я уже видел. А потом до меня дошло. Это же вот ровно самый первый в мире сохранившийся учебник фехтования. Это трактат из Лондонской национальной библиотеки под шифровкой 1.33. Конец 13-го, начало 14 века, где дяденьки в монашеском одеянии изображены на миниатюрах, и они там фехтуют при помощи только не шашки, а меча и баклера. Это буквально один в один, причем, ну, совпадение не просто текстуальное, оно одно и то же. Кроме довольно специфической стойки, которая, видимо, была связана с тем, что там на Кавказе, в горах, вот как мы привыкли широко и красиво встать, иногда не получается, я так думаю. А все остальное буквально совпадает. Когда начинаешь соображать, как называется их щит, например, баклер, он же называется типичным кавказским словом «пари», то есть парировать.
Легко достаточно, да.
Вот, парировать. Чем парируют? И я так думаю. И, кстати говоря, полно европейской терминологии, причем видно, что она очень давно там живет в этой культуре, и она трансформировалась под местный язык. Мне такое четкое ощущение, что где-то во время там, крестовых походов туда занесло, что, кстати, запросто, занесло какого-то европейского специалиста. И он оставил им это самое.
Трактат они переписали.
Он просто научил их, видимо. Потому что, ну, таких текстуальных совпадений, причем включая терминологию, на Кавказе само возникнуть не могло. Откуда там французские слова?
Была прекрасная статья,
да,
посвященная Первой мировой войне.
Да.
Как раз спустились горцы с гор заявиться в армию на Первую мировую войну с баклерами, с саблями и рассказали то, что мы потомки тамплиеров. Нас учили, мы там 100 лет там учились, и вот мы готовы выступать за
немца Россию. Бить.
Ну, кого бить там?
Это, собственно, хевсуры были, судя по всему.
Очень. Это единственная статья, которую можно найти вот в Яндексе на эту тему.
Ну, если интересно, посмотрите материалы по хевсурской топоре Каоба. Наши парни ездили не так давно, наши питерские фехтовальщики из компании Сергея Мишенева, такого известного питерского специалиста. Кстати, нужно будет его пригласить поговорить, очень интересный человек. Так вот, они ездили туда, в Хевсуретию, им там проводили мастер-классы разнообразные. У них там все очень самобытно и интересно, включая очень такую суровую, специфическую, специальную физическую подготовку. Вот, так что познакомьтесь, будет не бесполезно. Такая живая традиция. А по поводу тимбар, я до сих пор, вот лично я своими руками, я не могу использовать тимбару в качестве фехтовального средства. Да, попрыгать, размяться, чтобы просто разогреться, так сказать, почувствовать тело. Да, но фехтовать я просто не могу в силу того, что тимбара не имеет ни лезвия, ни острия. Это просто круглая палочка.
Сосиска.
Сосиска, да. Сосиска, у которой не та аэродинамика, не тот баланс, а у меня рука за там 20 с лишним лет настолько уже привыкла к вот такому вот снаряжению, что я тимбары просто не могу нормально фехтовать вообще ни со щитом, ни без щита, ну, только в виде разминочного средства. Вот такой у меня проблем.
Ну, это потому что не с детства.
Да.
Те, кто первый раз сначала сразу с тимбары начинают, им нормально перейти на железное, на сталь перейти.
Ну, она удобнее.
Да.
Потому что обратно вроде как бы уже и незачем.
Зачем деградировать?
Ну, деградировать мы любим, потому что это легко. Так, про что еще не рассказали? Вот снаряжение у вас, вижу, масса, это интересно.
Да, давай расскажешь тогда про снаряжение заодно.
Давайте начну с горжета. Соответственно, прекрасное защитное снаряжение для того, чтобы стальной клинок не входил под маску, чтобы не было соскоков, чтобы не получалось каких-нибудь травм.
Или не входил слишком глубоко.
Глубоко рекомендуется использовать горжет, собственно, защитный, защищающий от колющего и отрубящего удара.
Чем набит? Из чего он, собственно, сделан? Извини, что перебил.
Да.
Я думаю, что это пенка уплотнённая.
Да, там какая-то мощная пенка проложена. И что-то типа плотной ткани, какой-то брезентовой диагонали снаружи. Ой, смотрю, тут прям для плеч еще есть некие развития боковые. О, да, для ключиц.
Ключица вещь дорогая.
Да, и очень легко ломающаяся.
Ну, все, естественно, сделано из современных материалов.
Не, ну понятно, есть... это современное увлечение. Да тем более при такой маске было бы странно, чтобы у вас было что-то еще несовременное.
Естественно, если мы пользуемся данным...
Давай сначала с защитой разберемся.
Снарядами, у которых довольно большой вес.
Ну да, он приличный вес, кинетический момент у них серьезный. Вот самое главное – это маска. Я так понимаю, это в основе обычная сабельная маска, усиленная?
Это, по-моему, доработка какая-то.
Это специальная разработанная уже...
Нет, я имею в виду в основе сама железка. Что это такое?
Я не знаю по поводу... как бы сабельная или шпажная, это была маска. Как бы ПБТ уже давно занимается исключительно ориентированием на хему, и они выпускают как бы укрепленные маски такого формата. У них еще есть прекрасная маска Варио со специальной стальной проставкой под сетку. Она чуть-чуть удлиненная, она более крепкая. И, соответственно, всякие намастники, чехлы.
Намастник тоже не для красоты, это еще больше усиления защитных свойств. Тут даже для ушей есть три дырочки.
Чтобы это закрытый затылок, да. Чтобы, не дай бог, не было повреждений позвоночников.
Сейчас посмотрим, что это такое. На 1600 ньютонов рассчитано сопротивление. Ну, это усиленная сабельная маска, да, в своей основе. Там они от 1200, если я не ошибаюсь, начинаются, 1200-1600 ньютонов. Не, вот такая же, только вот без всех этих самых прекрасных усилений. Сверху стёганая, очень плотная ткань. Сзади из пенки, опять же, вот на затыльник, который закрывает и затылок, и основание шеи. Если вдруг, не дай бог, будет пропущен удар сзади, как я понимаю.
Что-то вот. Не происходило, захлёст.
Да-да-да-да. И не знаю, тут видно или не видно, изнутри очень мощный, опять же, подшлемник изготовлен. Ну, должно защищать изрядно.
Это не панацея.
Нет, не панацея. Панацея не существует, к сожалению. Даже стальной шлем не панацея.
Давай скажем друзьям,
перчатки,
что предоставили нам, собственно, снаряжение, да.
Нет, сначала про снаряжение, потом про друзей по очереди. Сейчас про закончим защитой.
Угу. Ну, с перчатками достаточно все просто. Это усиленная защита пальцев, костяшек. Вот. Опять же, это перчатки не предназначены для фехтования на фидершверте, просто потому что они мягенькие.
Вот только хотел выкрикнуть.
Да.
Мне было бы страшно просто против полуторного мяча выходить в таких перчатках, потому что они не спасут, явно совершенно.
Да.
Ну, на самом деле, они уже от сабли не спасают, если там серьезно попадает.
Это вот скорее вариант для шпаги.
Ну, сабля же имеет чашку. То есть чашка должна сама по себе неплохо защищать.
Это совсем не панацея. Один из самых частых ударов, ну, к сожалению, у нас, возможно, школа...
Вот сюда вот.
Да-да-да, он приходится вот сюда. И избежать этого помогает только вот дополнительное усиление на перчатке. Обычно делают в это место и вот в это место.
У нас сейчас на тренировках основной как бы калечащий удар – это удар вот в этот сустав.
Ну, это так всегда, как только это всегда абсолютно, как только появляется защитная чашка, это значит, что удары будут сливаться на нее с клинка, а это значит, что они могут пойти немного дальше и как раз прийти в удерживающую руку как раз вот в это место. Потому что самые сильные удары, они, естественно, сверху происходят, потому что они усиляются земной гравитацией. Мне маловато. Чуть-чуть. Ну, вот так перчатка сделана весьма пристойно. Так, так что, кто предоставил это все? Какие друзья? Кому сказать спасибо?
Защитное снаряжение нам предоставил магазин Foxtail Equipment, а за оружие кузницы Владимира Мэя мы благодарим группу фехтовальную «Травмационы», которая находится в Санкт-Петербурге, и чтобы мы не везли...
Сергея Месищева.
Да, абсолютно верно. Они ваши соседи.
Да, я знаю, тут неподалеку.
Так что да.
Ссылки, если надо дать, дадим. Соответственно, будут привинчены под роликом. Ну что, теперь к наступательному снаряжению. Начнем с самого старого, наверное, да? Вот с полуторуручного меча. То, что называется таким условным термином «федершверт», то есть меч-перо. Федер, соответственно, перо, шверт, меч по-немецки. Какие ощущения? Что скажете?
Ну, как боец. Во-первых, не нужно, наверное, расслабляться, видя, что он достаточно легкий. Ну, то есть, вроде двуручный меч, выглядит он достаточно легким, бьет он, блин, больно. И снаряжение мы, конечно, подгоняем под фидершверты, мы конкретно заботимся о своем здоровье. То есть у нас, помимо того, что у нас калеты простёганные, такие же, как вот намастник, да, у нас еще под калеты одевается пластинчатая
пластиковая
защита, да. На руки обычно сверху еще какая-то тоже пластиковая защита, защита ключиц. Основные удары приходятся в голову, корпус и руки. Ну, еще иногда, конечно, в ноги прилетает. Ну, лично у меня ноги практически не страдают, это уже от техники там зависит. И вот. Можно им тоже колющий удар делать, он тоже изгибается. И, ну, надо сказать, что колющий удар на фидершверте не такой же и частый. То есть здесь все-таки превалируют рубящие удары и рубящие техники. Вот.
Для меня это до сих пор загадка. Я вот не умею пользоваться фидакшвертом. Я только начинаю как бы вдаваться.
Ну, это на самом деле вот это типичный метод того, что все-таки у нас спортивное фехтование, и нужно очков набрать, а не по-настоящему вывести из строя человека. Потому что если внимательнейшим образом посмотреть на средневековые именно подлинные трактаты, когда вот такими вещами учили как раз не очки набирать, а выводить из строя людей, там, конечно, огромный упор на уколы. Просто огромный упор. Ну, просто потому, что колющее движение, оно гораздо короче, чем любое рубящее, потому что это же самое короткое расстояние между двумя точками, это прямая, естественно.
Да.
Вот, и он же самый опасный.
Ну, и рубящие удары надо там посмотреть тоже были не как мы можем, да, рубануть, используя там рычаг двух рук, а рубящий удар там был вполне себе рубящий удар.
То есть, да, как топором.
Да-да-да.
Еще нужно все время помнить про защитное снаряжение, хотя бы кожаный калет, потому что... Колющая атака, он преодолевается просто, а рубящий нужно постараться.
Да, но тем более, что такой меч не тяжелый, им вот как топором-то в самом деле не стукнуть, в силу того, что у него не та масса. Хотя, повторюсь, из-за длины рычага и то, что этот рычаг приводится еще одним рычагом, двумя руками, удар должен быть, мое почтение.
Был такой замечательный момент, когда Сергей Уколов...
Это известный многократный чемпион по фехтованию, там, начиная с 2000 каких-то годов тремучих.
Да-да-да. Вот. Он, собственно, занимался средневековыми боями, но вот решил попробовать хему, пришел. И тактика фехтования, и умение фехтования бойцов, которые стояли против него, начала резко меняться.
Очень сильно бьет.
Очень сильно бьет. И люди вдруг внезапно начали вспоминать, что есть жесткие защитные блоки, защитные стойки. То, что раньше они могли как-то напарировать, там, на слив, тут они резко начали заботиться о своем здоровье и поняли, что снаряжение-то, оказывается, не полностью защищает.
Так еще бы. Все-таки, как это, нет лучше школы, чем старая.
Да.
Вот если посмотреть на полутораручные мечи и технику их использования, вот аутентичную, как это правильно говорить, историческую, там помимо клинка масса приемов была рассчитана на использование ударов гарды и навершием. Как это в хеме используется?
Давай, Семён.
Есть правила, которые разрешают наносить удары яблоком, есть правила, которые...
Навершием.
Есть правила, которые разрешают наносить удары руками, но они как бы больших серьезных чемпионатов по них пока не проходят. Но как бы опять же люди интересуются, потому что это красиво, это хорошо, когда ты можешь работать не только оружием, но и всем своим телом.
Тут просто у меня сразу возникает вопрос, как это засчитывать, потому что удар клинком – это понятно, это должно приносить некие очки, а вот удар гардой, удар навершием, как это засчитывать, ну, не очень ясно.
Гарды точно не бьют, потому что это уже совсем травмоопасно.
Ну, это же как молоток.
Да, 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 это как молоток.
Даже вот.
Чеканы, навершием и кулаками. Ну, мы пробовали правила эти, мы пробовали по ним заниматься. Обычно делают как? Ну, приносят там, к примеру, удар рукой одно очко. Ну, честно говоря, адаптировать их на данном этапе, учитывая, к примеру, фидершверт тот же, да. Вот, это очень сложно, потому что действительно, если там какое-нибудь легкое касание считать как одно очко, нормальный акцентированный удар там как три очка, да, вот там дальше считать
бедные судьи.
Голову по три очка, удар в корпус тоже три, а руки два. А вот понять, он был с легкий скользящий или это, а потом еще удар рукой, а вот акцентированный был удар рукой или не акцентированный. В общем, можно голову сломать, поэтому, конечно, пока возможности их как-то адаптировать нету. Но если только не подключать электронику к нашим костюмам,
могу только пример привести о том, что сейчас в основном считается. Ну, опять же, тут такие чисто сугубо факты, что удары в голову, в корпус и голову – это два очка с двух рук. Если удар происходит фидершвертом с одной руки, одно очко отнимается, то получается удар на одно очко. И то же самое удар яблоком или удар рукой – это тоже попадание на одно очко. Но если приходит в голову или корпус, если попадает в руки или куда-нибудь еще, оно не засчитывается.
Ну, надо понимать, что это адаптивные правила, которые, так скажем, на больших турнирах их не встретишь. То есть там исключительно удары клинком считаются и никаких приемов борьбы. Вот. Ну, Иногда хочется и побороться заодно. С Фидершвертом это легко. Тут там клинчи частенько.
С тобой не соглашусь, потому что Фидершверт – это номинация, в которой максимально много борьбы. Там есть и выталкивание, там есть работа локтями. Если в шпаге даги, если в сабле вообще запрещено в основном работа левой рукой, работа корпусом, и из-за этого выносится предубеждение, то в Фидершверте можно побороться, можно противника уронить.
Ну, да, твоя борьба и моя борьба – это разная борьба.
Ну, опять же, да, если…
Да-да-да, я имел в виду, что на удушающий я его там не возьму.
На самом деле, настоящие исторические фидершверты 16 века, которых мне довелось передержать в руках, скажем так, под десяток, наверное, они несколько отличаются от этого и, конечно, в более злую сторону.
Это очень облегченный.
Он очень облегченный в силу того, что вот тут у нас есть такая типическая черта, это вот это вот развитие рикосо, как это называется, то есть незаточенная часть клинка, которая расширяется довольно сильно, оно сделано было изначально еще на боевых мечах для того, чтобы можно было брать рукой за основание клинка, таким образом расширяя рычаг управления. Вот, но это, конечно, просто усиление клинка и возможность парировать более легко некоторые удары за счет этого вот развития клинка в основании. Вот, но подлинные фидершверты, они несколько шире, причем иногда заметно шире. Вот такого вот валика на острие у них нет. Острие просто скругленное, очень сильно скругленное, как лопатка. И очень часто заточено это острие, что характерно. То есть все не заточено, острие заточено. Хотя оно, конечно, по сути дела, не острие, просто, повторяюсь, лопатка. Но вот кончик подточен.
Вот, злые, то есть, злые.
То есть, как они друг с другом этим упражнялись, я вообще представить себе не могу, потому что это даже при отработке, вот чиркнуть такой лопаткой острой по физиономии, дырка будет гарантирована. Там и даже не узнаешь, что отрабатывал ты чего-то, какой-то парный ката. Вот, но они, конечно, потяжелее. Хотя при этом, что характерно, встречаются и мечи тренировочные, федершверты, как мы теперь их называем, и боевые, с куда более гибким клинком. То есть этот довольно жесткий. Ну, как сказать, среднежесткий, потому что бывают куда более гибкие вот, исторически. У нас есть в Эрмитаже боевой меч конца 15-го, начала 16 века. Мастера Бизьотти Вентура из Милана. Кажется, из Милана. В общем, это Северная Италия в любом случае. Это меч именно двуручный, не полуторный, он там за 1,50 м длиной. Вот, когда его берешь в руки, плоскостью разворачиваешь в стойке к земле, у него просто под собственным весом острие несколько просит вниз. Вот так вот.
Угу.
Очень гибкий.
А гарда прямая?
Как лица, да. Ну, он, в принципе, похож, только это настоящий двуручный меч, он, естественно, шире, длиннее, тяжелее, все как положено.
Угу.
Вот он очень гибкий. Естественно, никто им не фехтовал, наверное, там с 17 века ни разу. Вот. Но все равно видно, что он как слесарная линейка так слегка под собой подается.
Угу.
Так, с фидершвертом понятно. Перемещаемся в 17 век, наверное, к шпаге даги.
Ну да, к шпагу дагу.
По хронологии.
Это любимая Семёна.
Собственно, кинжал левой руки прекрасно подходит как и для взятия правильных защит, так и для взятия правильных контратак. И шпага.
Ну, это форма так называемая бретта, то, что в истории называлось, в Италии, в Испании с чашкой защитной. Потому что долгое время, очень долгое время, с 15 века, начиная, как только появляются мечи, похожие на шпаги, то, что вот теперь мы называем шпагами, у них защитная гарда состояла из нескольких дужек. И только в 17 веке, в конце 16-го, додумались до глухой чашки. Почему они так долго додумались? Хотя, казалось бы, в общем, ход-то вполне очевидный. Не знаю. Но люди очень инерционно, конечно. Потому что вот это классическая форма 17-го столетия.
Есть такой момент, когда в чашке очень часто. У меня, по крайней мере, на турнирах частенько. У меня тоже витые чашки были. Вот. У меня там застревали клинки противника.
Но, однако сквозь эту самую душку можно получить очень серьезную травму.
Да, да. Но чаще меня это спасало.
Повезло.
Да.
Не, ну опять же, это спортивное снаряжение, а эти парни дрались на остром и, как правило, с целью пустить кровь по-настоящему. И поэтому, если острый клинок залетит в пальцы.
Я бы палец за сердце отдал.
Ну, в общем, наверное, да. Но все равно так же можно и оружие потерять, в конце концов. Но вот, тем не менее, к началу 17 века вот такие шпаги стали, если не общеупотребимыми, то очень часто встречающимися. Ну и в конце концов, уже к второй половине 17-го, к 18 веку все перешли на глухие чашки той или иной конфигурации. Вот это вот довольно глубокая развитая чашка, да еще с плечами перекрестия, сильно выступающими за гарду основную. Это вот то, что вот классика 17 века.
Ну и хват здесь надо упомянуть, пистолетный.
Вот тут, к сожалению, не видно. Да, ну, в общем, короче говоря, можно большой палец, указательный палец или большой палец, указательный, средний палец запустить внутрь гарды и взяться за перекрестие изнутри, таким образом очень жестко управляя клинком. Ну, естественно, он предназначен в основном для укола, но можно и ударить.
Да, рубит вполне себе. Ну и, естественно, шпага дага, чем лично мне нравится шпага дага, это работа и на дальней дистанции.
И на ближней.
И на ближней, да. Потому что если получилось завязаться, если получилось пройти в клинч, то уколоть дагой под ребра – это бесценно, не знаю. Это замечательный опыт. Мой любимый удар под
ребра. На самом деле, конечно, если говорить про историческую практику от 17 века, 16 века, как только дворяне сообразили, что прикольно драться на дуэлях, дуэли появляются постепенно в 15 веке, становятся именно дуэлями в 16 веке, вот в полном смысле слова, средние века вообще дуэли не знают, просто они не знают, что это такое вообще, то понятно, дуэли – это, как правило, где-нибудь у трех дубов за кладбищем Пьер-Лашес в 12:00, мы там просто будем гулять. Вы тоже приходите, если, конечно, хотите. Естественно, никаких доспехов, это человек без защиты, ну или, по крайней мере, без какой-то такой явной тяжелой защиты, типа кирас там и прочее, прочее, прочее. Поэтому все на клинке. Естественно, сразу захотели сделать клинок подлиннее, ну просто потому, что так легче достать человека издалека. Вот. Ну и в конце концов, если говорить о именно дуэльных рапирах, вот 16-го, второй половины 16-го, 17 века, это такие жуткие ломы, что я не знаю, там нужен гидравлический привод кисти, потому что вот, например, это какого длины клинок?
Метр 45-й от конца
до... Нет, метр, наверное, 10 клинок, да? Сам клинок.
Сам клинок?
Да.
Слушай, 1,45 он целиком, рукоять, не помню.
Ну, тут, наверное, 35 сантиметров рукоять,
ну, да,
всему.
Да,
может,
110, в принципе.
Ну, где-то 35. Вот где-то вот 110-115 сантиметров – это нормальная длина, нормальный дуэльный рапир. Учитывая, что мужчины были в среднем 1,65-1,67, то как это около него выглядело, вообще трудно себе представить. Вот тут наш, собственно, Сергей Месищев, он был бы по росту типичный представитель. И, естественно, быстро фехтовать такой штукой, то есть быстро наносить и укол, и брать защиту, было затруднительно, и поэтому взяли во вторую руку кинжал, которым в первую очередь, конечно, парировали пропущенные после собственного укола вражеские атакующие действия. Ну и, естественно, в ближнем бою милейшее дело.
Еще брали плащ во вторую руку.
Плащ, да, щит, да, бывало, там все, да, что угодно. Да. Там развитие, собственно, оружия для второй руки было шикарное. Но, опять же, от 17 века нам дошли уже в самом деле хорошие учебники фехтования, которые представляют из себя, ну, хотя бы несколько развернутое изложение о том, что там внутри показано и написано. Вот Алифьери, например, прекрасный учебник итальянский. Там, правда, жуткие картинки, как они друг другу там лица протыкают насквозь периодически.
Кровище.
Кровище капает отовсюду, да. Да, там замечательные такие картинки, когда два обязательно голых дяденьки, чтобы было видно строение тела, как там мышцы работают. Там проткнуто горло, через ухо выходит клинок, и такие стрелочки. Куда еще можно было из такой позиции уколоть? Например, в солнечное сплетение и в пах. Вот. Но в целом, конечно, это было связано все-таки еще со средневековой традицией, как мне кажется, с тем, что движение было еще не линейное, то есть еще не догадались, что вот выпад, то есть короткое стартообразное движение на дистанции, на срыв дистанции, оно просто тупо самое эффективное.
Да.
Поэтому фехтование было, как сейчас бокс, оно в пространстве, в кругу, поэтому нужно было две руки, ну и, конечно, шпага очень тяжелая, потому что это вообще никакого отношения по весу не имеет к настоящей дуэльной шпаге, это чисто спортивное современное снаряжение, они, как правило, и длиннее, и тяжелее.
Но тем не менее, надо заметить, что несмотря на то, что она сильно облегченная, ее вес все равно предполагает работу, в том числе и рубящим ударом. Он не частый у нас, он все-таки очень редкий.
Но она длинная, неудобно.
Колем, да. но тем не менее рубящие удары присутствуют, и это добавляет определенные, скажем, неожиданность.
Разнообразие.
Да, разнообразие и бесконечность, скажем,
вариантов.
Вариаций, да.
К сабельке. Опять же, по поводу веса.
Да.
Вес данной шпаги 250 кило. Это сильно больше, чем клинки в современном спортивном фехтовании, в среднем 400 грамм.
В три раза, то есть, у нас там вот так вот.
Да.
Потому что, да, конечно, это не 1,5 килограмма, да, конечно, это не 2 килограмма, но как бы этим можно и пофехтовать, и этим можно вломить, так что, мама, не горюй.
Ну, на самом деле, конечно, тут, что на кило 250 я бы, наверное, не сказал. Может, кажется, полегче. Но тут самое главное, что весь вес, почти весь вес, находится в очень массивной гарде, конечно. Поэтому у него очень хорошая балансировка, и, собственно, управлять кончиком клинка можно буквально нажатием пальцев, то есть очень тонко. Ну что, теперь по хронологии к сабле.
Да. Сабля, как и болонский меч, это моё любимое. Я очень люблю работать на средней дистанции, колоть на дальнюю и средней, стараться. Да, здесь, конечно, не очень у нас.
А попользованная? Как да, раз да, это да. Хорошо, сразу видно, что снаряжение побывало в деле, причем неоднократно, глубоко и в несколько слоев. Мне это нравится. Вырезанные вещи, как правило, вызывают у меня недоверие. Чуть она такая чистая.
Повидала она, походу.
Наверное, не пригодилась, если такая чистая. А вот такая сразу, видно, пригодилась. Вот имейте.
Она даже кривая немножко.
Повело, да, от ударов. Внутреннее напряжение повело слегка клинок. Вот если вы видите, она не совсем не вполне уже прямая, пожившая сабля. Вот я вижу, у нее прям сверху гарда, чашка вся иссечена ударами, вот так вот.
Да, один из самых частых ударов, который принимается, чаще всего парусом принимается, просто в руку сюда, ну, ближе всего достать, сюда и бьют.
Конечно, конечно, это в сабельном фехтовании, да и в шпажном, собственно, первейший удар куда – это в руку, которая удерживает оружие, так как она просто тупо ближе.
Да, да.
Про особенности какие, что скажете?
Ну, в первую очередь, это чуть ли не равное соотношение колющего к рубящему, потому что она практически прямая, но вот этот изгиб, он дает возможность где-то обойти клинок противника и уколоть из неожиданной траектории. Это первое, что как бы, моя любимая особенность – это возможности разных уколов из неожиданной позиции. Ну и рубящий удар. Ничего, наверное, сильнее не рубит, чем сабля. Она просто создана для того, чтобы рубить, и рубящий удар у нее хорош, он очень быстрый, и при этом всем сабельные техники, если говорить про носящие удары, они позволяют очень быстро после удара уйти в защиту. Работа на средней дистанции позволяет эти рубящие удары наносить по несколько, с колющего переходить на рубящий.
И наоборот.
В общем, очень, очень динамично это дело. Да. То есть сабля для она вот прям в динамике вся, мне она очень нравится этим самым. Считается? Я на шпаге устаю стоять иногда. Я раз попарировал, стою, парировал. Нет, не буду колоть. Нет, не буду колоть. На сабле такого нет, она бескомпромиссна. Ты идешь сразу, рубишь.
Или бежишь.
Панически.
Когда тебя рубят.
Мне очень... Вот, наверное, у меня, так сказать, тема фаворит моя за последние, наверное, года три, это даже, может быть, четыре. Это польская крестовая школа, то есть сабельная школа польская. Как говорят, единственная славянская школа фехтования, которая дожила до наших дней. Угу. Вот. Она, конечно, так исторически не совсем польская, она венгерско-польская. Вот. Но тем не менее, не используете?
Мы не используем ее по некоторым особенностям. Там не так сильно работают ноги.
Для инвалидов, для меня, то есть.
Мы больше передвигаемся, мы больше работаем именно ногами. Потому что стоять на месте, показывать красивую технику, это очень красиво. Но колоть с фуша – это очень эффективно. Поэтому как бы на всех европейских турнирах последнего, там, последнего этого, последнего года мы видим врыв, укол. И как, если успел, то взял защиту. Не успел – получил автопрол.
Мне просто чем подкупила эта крестовая школа, ну это…
Это очень красиво.
Это, ну, даже бог с ним, очень красиво. Она, во-первых, жутко динамична, потому что там на постоянной основе используются, ну, конечно, защиты там есть все, которые есть, в принципе, в фехтовании, в сабельном, но на постоянной основе их нужно три всего лишь, И это постоянное движение клинка, то есть клинок, он почти ни одной секунды не находится в статичном положении. Это во-первых. Во-вторых, ее преподать ученику, вот натурально можно вот за 3 месяца, и человек уже не будет полным болваном. То есть он чему-то научится просто потому, что она очень простая и интуитивно понятная.
Тут все зависит от ученика.
Безусловно. Я имею в виду, крестовая школа отличается от классической сабельной, к которой мы привыкли, которую я очень люблю, итальянской, когда клинок держится на полусогнутой руке, поданный к противнику, тем, что очень много движения происходит от локтя, то есть удар разгоняется плечом, предплечьем, кистью. Крестовая – это польская школа, там рука вынесена довольно, ну, практически прямая, и удар разгоняется плечом на почти прямой руке. Из-за этого удар получается просто сумасшедшей силы, наверное, самый сильный удар, который можно вообще развить саблей – это удар с плеча.
Сейчас объясню про… Собственно говоря, мы разбиваем ударную технику, да. Мы разбиваем на 3 этапа.
Как все, собственно.
У нас идет сначала плечевой удар, то есть мы стараемся сделать какой-то плечевой разгон первым. Второе – это чаще всего уже локтевое действие, то есть если, к примеру, там широкий, да, широкий был удар нанесен с одной траектории, то чтобы нам быстро ударить с другой траектории, мы уже используем предплечье. И чаще всего уже выходя после серии ударов, вот, выходя, мы используем кисть, чтобы сбить удар противника. Я фехтовал с поляками, вероятный удар противника, да, если после всего этого он все-таки готов бить в ответ, вот, то мы кистью дорабатываем, чтобы выйти в стойку, обратно вернуться. Я с поляками фехтовал, которые как раз, да, именно прям с поляками, они используют плечевой, плюс приходили к нам несколько человек, которые, наши русские ребята, вот, тоже тренируются по польской технике, польско-венгерской. Скажу так, с одной стороны, там очень есть интересные моменты, и они крутые, очень высокая скорость удара и траектория, они даже плечом, они умудряются делать какие-то неожиданные траектории плечевые, вот. Но вот чего я там у них не нашел, это хорошего колющего удара.
Практически нету.
Да.
То есть оно, конечно, есть, но оно там имеет несколько подчиненную роль.
Да, и вот этот вот пропуск колющего удара, ну, по крайней мере, в спарринге он дал преимущество мне, потому что я его просто выкалывал, сбив, укол, все, как-то так.
Позиция? Понятно. Так, это кто все кует?
Владимир Мэй.
А, да, да, правильно. Это вот буквально все, да?
Да.
Это московский, питерский, не знаю, нижегородский, откуда человек?
Это московский, собственно, последнее время человек. Он переехал.
Хорошо кует.
Так, смотрите, скоро в Лондоне окажется, и там будет ставать еще лучше. Упустите парня!
Ну, будем надеяться, что нет, не переедет. А мне, ну, опять же, тут все на вкус, на цвет. Мне очень нравится его оружие. Мне очень нравится, как он делает развесовку. Мне нравится качество исполнения. Как бы сабельные клинки вот у нас сломались после 2 лет использования как клубных клинков.
То есть мы ежедневно. То есть все подряд ими тренируются.
Да. Все подряд, сколько угодно раз. И если они там, ну, даже если нам повезло, они прожили 2 года, это очень много.
Это безумный срок для оружия, которое используется на постоянной основе. Да и еще не только мастерами, а еще и учениками. Эти самые страшные.
Пока ни один его клинок не воткнулся в это, внутрь. Есть такая вещь, как слом клинка.
Да.
У нас тут частенько бывает, когда клинок ломается, а вот дальше он становится острым.
Конечно, потому что да. Ломается он, как правило, не ровно, а вот так.
Да-да-да.
И получается такая стамеска, очень опасно.
Сколько мы уже?
Как тренировочные клинки, вот прям рекомендуем.
Да. То есть у него получается хороший баланс жесткости и мягкости. То есть он.
Да-да-да.
Да. Это, я помню, была такая мерзительная история на Олимпиаде, какой-то там старый-старый, когда шпагой при уколе в маску шпага сломалась и уже кончиком сломанным пробила маску и голову человеку с летальным исходом.
Да.
Это знаменитая история. Печально, естественно, знаменитая.
Да. Мы этого момента боимся очень. То есть, ну, как бы пластик не просто так поддевается. Да. Я лично без пластика себя тоже прекрасно чувствую. Меня вроде бьют, ну, синячок останется, да, от колющего удара. Но я
так
пластик одеваю.
Приятно.
Да. Я пластик одеваю, потому что я знаю, что когда-нибудь настанет этот момент, когда клинок сломается, этот пластик может мне жизнь спасти. Нет.
Так, тогда сразу переходим к травмам. То есть у вас стёганый колец, стёганый, то, что называется, поддоспешник со стёганными рукавами, некие стёганые защиты на ноги, тем не менее, оружие железное, парни вы крепкие, бьете, видно, сильно. Травмы какие бывают?
Абсолютно всевозможные. Вот я обладатель, по-моему, всего, чего только можно было получить. Там меня проткнули везде, где только можно было проткнуть, причем включая еще и текстолитом. А он очень толстый, входит в кельса сложное.
Он сложный, он жесткий очень текстолит. Я вот тренируюсь текстолитом до сих пор, и я знаю, что это такое.
Сломанные пальцы, сломанные ребра, переломы локтевой лучевой кости, выбитые зубы, если плохая маска, сломанный нос. Полный набор. Ну, там такие мелочи, как срубленные уши, это даже...
Но потом Семён начал все-таки одевать снаряжение.
Я сразу хочу заметить, я один из тех людей, которые сразу изначально, когда пришел в фехтование, я сразу начал собирать серьезный комплект защиты. Поэтому я до сих пор живой, целый, присутствую в суде, у меня все руки, ноги на месте.
Ну, я так вижу прям по вам обоим, что смотришь на пальцы, и сразу понятно, это люди фехтованием занимаются, потому что прямо как это, клуб пальцы.
Да, клуб колена,
клуб пальцы. Клуб пальцы, клуб колена – те, кто занимается историческим средневековым боем из-за адского веса доспеха и постоянной борьбы. Самая, наверное, из всех видов спорта, самая безумная нагрузка на колени, и, конечно, колени там травмируются рано или поздно. А у фехтовальщиков, которые именно много фехтуют, это клуб пальцы, потому что сколько раз сломаны пальцы, это просто, я не знаю, не засчитать.
Поэтому обязательно мы...
У меня он просто набитый. Да, а так вообще я за 14 лет, сейчас мне 28, сколько математика, давай?
Еще столько же. 14 плюс 14.
Чего я уже 14 лет получаю, Лилей? Ну вот, я, надо сказать, ни разу ничего не сломал. Мне вообще-то так нравится дуэльное фехтование и хема, потому что я ни разу еще там ничего не сломал. Вот. В средневековых боях я умудрился нахватать травм, а тут нормально. И вот. И, ну, только даже я, при мне там было травм не так много. То есть я видел переломы в основном, особенно когда текстолитовые дагой в ребра.
Да.
Моя любимая. Вот. В основном переломы, ну, нокдаунов было парочка. А так...
Еще раз повторимся, что в основном травмы в дуэльном фехтовании происходят не от того, что сильный удар, а от недостатка снаряжения.
Да, это самое главное.
Хорошее снаряжение гарантирует тебе то, что ты доживешь до конца даже тренировочного поединка или до конца двухчасового тренировочного поединка, как угодно.
Вообще все травмы на тренировке.
Основная масса травм – это всегда или показательное выступление, или тренировка, потому что ты подходишь совершенно напрасно к этому процессу, как к чему-то вообще безопасному, потому что тут вроде как не по-настоящему. Как только в руках оказалось даже муляж, спортивный муляж оружия, нужно сразу максимально включать башку и соображать, что может быть все что угодно вообще. Вот. У меня самая любимая травма за всю мою фехтовальную практику, когда два человека стояли, отрабатывали с железными, ну практически вот такими вот саблями, ну, довольно средней скорости, некую форму, а сзади стоял один наш, так сказать, однополчанин и комментировал ехидно это дело. И никто ему не хотел ничего делать вообще плохого, ну просто замахиваясь клинком после защиты, ему так распороли физиономию.
А, вот, собственно, с Егором в случае судили, фехтовальный турнир.
Отлично вообще.
Собственно, Егор в какой-то момент задумался, нагнулся, именно в этот момент два бойца с криком
«Сотрись!»,
да, у одного отлетел клинок и аккурат, собственно, в лысую голову Егора. Клинок пополам, слава богу, нагнулся.
Я еще предупреждал, это новичковый турнир был, и я предупреждал парня, который бил, чтобы он, что это бессмысленно. Ну, от того, что он делает вот такой замах и со всех сил просто вот вбивает клинок в противника, не думая ни о своей защите, вообще ни о чем, говорю, бессмысленно. Он меня не послушал и...
Он нашел второго такого же.
Да, и зачем-то вот я стоял, судил их.
Ну, это, к сожалению, судьба наша такая, что мы обязательно попадем в какую-нибудь такую смешную ситуацию, которая теперь смешная, а вообще-то, как бы так смотришь, и не очень.
Вообще, отлет клинка, что в средневековых боях, что в нашем, то есть это частое явление, и я уже насмотрелся, как людям отлетают эти клинки. Вот на битве наций тоже мы присутствовали. Там клинок в девочку отлетел, прям кусок клинка на профбоях. Так что явление случается.
У меня самый любимый случай с отлетом – это на, по-моему, первом турнире Святого Георгия. Это, кто не знает, рыцарские бои на конях, в основном на копьях. Копье должно сломаться при ударе. Если оно не сломалось, очко не засчитывается. Сломанное копье равно очко. То есть попадать нужно очень сильно и очень точно, иначе оно не сломается. Потому что там это 55 мм высушенного дерева, ломаются они очень тяжело. Ну, факт в том, что турнир начался, и зрители явно, вот явно тоскуют. То есть они еще к этому зрелищу не привыкли, они не очень разбираются, не понимают, что это такое. Ну и там один курс, люди съехались, ничего не сломалось, второй, пара сменилась, вторая пара опять ничего не сломалась, третья пара ничего не ломается, и вдруг такой удар вот как надо, и вот видно, что уже и сами бойцы разогрелись, удар просто чудовищный, там человек падает на круп лошади, лошадь садится от удара на попу.
Нормально.
И копье просто, ну такое впечатление, что им петарду вставили, разорвало просто в дребезги, и кончик копья, наверное, так, ну не знаю, 1,20 м, наверное, длиной, пролетев 10 метров, упал на крышу трибун, где сидели зрители. Так, бум туда, вместе с железным наконечником. И так все такие,
А тут пора будет.
О, да. Ну и с тех пор, как бы, все вот ждут именно этого момента, когда вот этот будет взрыв копья, и во все стороны полетят обломки выше, чем зрительские трибуны. Кстати говоря, пока я читал средневековые отчеты о турнирах, всякие рыцарские романы, где описываются сшибки, я думал, что это, ну, просто такая литературная красивость, что обломки подлетели выше трибун. Нет, некрасивость, это суровая правда жизни, подлетают выше трибун.
Они еще глаза вообще открыли, я думал, что у них там специально подпилены эти палки.
Нет, специально подпиленные палки – это есть целое направление, которое на Западе воюет. У них не специально подпиленные, а с бальзовой вставкой, там есть копье где-то на передней треть, я сейчас так не скажу, там сантиметров 40 бальза, и дальше продолжается нормальный наконечник, ну, продолжение деревянное копье, то есть бальза, она очень хорошо ломается. Вот при ударе бальза ломается, ну, если там он удар хотя бы средней нормальности, бальза сломается, не выдержит. Соответственно, потом это берут, соединяют на новые бальзовые вставки и отдают бойцу, то есть копье получается бесконечное практически. И удар, самое главное, такой силы, чтобы человека там по-настоящему травмировать, вынести его из седла, очень сложно нанести, хотя и они умудряются, конечно.
Ну, наши, как всегда, отличились.
Вот теперь, кстати говоря, у них там есть целый solid lancing joust направление, то есть они у нас попробовали, иностранцы, драться на цельных копьях, сказали, что вот это по-мужски, и теперь тоже воюют на цельнодеревянных копьях. Мы у них, с другой стороны, подсмотрели, что обязательно на копье нужен железный наконечник, потому что мы до 2013 года просто дико боялись этого железного наконечника. Ну, блин, это же всё-таки уже получается, мы только на деревяшках дрались без наконечника, а это же, блин, это же вообще-то оружие, вот хоть ты тресни, и как ты уж думаешь про свои доспехи хуже, чем они есть на самом деле. И вот на первый турнир в 2013 году в Москву приехали иностранцы, ну и наши, соответственно, вышли, и тут были подготовлены цельнодеревянные копья с турнирными наконечниками, коронелями железными. И все прям ходили, извините за мой французский, просто срали кирпичами. Наши от железных наконечников, иностранцы от цельных копий.
Ну, главное, что победил.
Но цельные копии все равно до добра не доведут.
Не-не, все нормально, все нормально. В общем, возвращаясь к теме, кому рекомендуете занятия? И самое главное, вопрос номер два. Во что эти занятия по деньгам встают?
Отлично.
Прям такие вопросы. За душу.
Не, ну рекомендуем всем. Рекомендуем всем.
Да. Все зависит от задач, какие вы себе ставите. Вы хотите выходить на турниры? Это один комплекс занятий. Это очень дорогая экипировка, это серьезное оружие и так далее. Если вы хотите изучать хему для себя, вам нравится красота движений, вам нравится стальное оружие, вам не нужен турнирный комплект, это, конечно, сильно дешевле. Дешевле примерно, ну, минимум на 50-60 тысяч. Это цена комплекта хорошего. Занимайтесь в зале свое удовольствие, колите клинками балду. Иногда с вами соглашается аккуратно поработать второй такой же энтузиаст, и вы называете красивую школу, которой вы занимаетесь. У вас дома висит трактат, вы красивый ученик Хема.
Ну, это же, опять же, хорошая физкультурка.
А...
Ну, тут...
Сложный так, вот, такой подход.
Да, здесь надо, во-первых, касательно физической подготовки. Я занимался и с одинковыми боями, и борьбой, и тайским боксом, короче, всем перезанимался, вот, и могу сказать, что к физической подготовке у нас пока относятся достаточно со скрежетом, вот, хотя на самом деле это действительно очень серьезная физическая подготовка, и нужно быть к этому готовым. Если ты не уделяешь достаточно внимания внеклассовым, так сказать, занятиям, даже если ты занимаешься по трактатам...
Внеклассным!
Внеклассным.
Внеклассовым – это из другой оперы.
Даешь классовость.
Так. Классовое фехтование.
Да.
Пролетарское классовое фехтование.
Такой второй момент.
Так это самое, Егор не закончил.
Вот. Даже там, не выходя на турниры, физическая подготовка обязательно. Вот. И она должна быть жесткой, она должна быть крутой. Фехтование развивает со всех сторон. То есть здесь и выносливость, потому что поединок может затянуться. Это может быть турнир, где этих поединков десяток. Вот. Да, несравнимо с средневековыми боями, но достаточно.
Ну да, на дальней дистанции, на марафонской дистанции, вот такое фехтование гораздо более выматывает, чем средневековый бой. Там он все-таки короткий, ну 3 минуты, ну 5. А тут, может быть, у тебя 2 часа, там один противник, второй, третий, пятый, десятый.
Да, 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 вот. Так что и выносливость, и координация, и, как сказать, взрывная сила – одно из самых важных. Вот. Поэтому я вообще очень советую всем фехтовальщикам со штангой позаниматься. Пересечься со штангой – это взрывная сила ног, прыгучесть, очень быстрый укол.
Обратная сторона медали. Заниматься физухой на занятия по фехтованию – это странно.
Времени отнимает много.
Это времени отнимает много, это отнимает много сил. Для того, чтобы держать шпагу в руке ровно, она, рука должна быть сегодня не нагружена, там, чисто физически. И, конечно, это занятие отдельное. То есть, ты занимаешься отдельно физической подготовкой, ты занимаешься отдельно фехтованием.
Я-то просто как-то все это... пытался разбивать, когда я веду занятия, у меня, скажем, 3 блока в неделю, у меня первый блок, там очень много СФП, я прям сразу подчеркиваю, не ОФП, не общей физической подготовки, а специальной физической подготовки, вот что сказал Егор, на развитие функциональной выносливости, на развитие взрывной силы, на развитие просто силы удара и техника фехтования. То есть там, когда не нужно друг с другом драться, по большому счету, но зато отрабатывается некоторая форма. Условно, второй блок – это меньше, гораздо меньше физухи, гораздо больше фехтования. И третий блок – почти нет физухи, там только какой-то разогрев, разминка, что-то такое, там, не знаю, попрыгали, поджимались, чисто чтобы фор как-то разогнать тело.
Ну, разминка вообще самая важная.
Вот. Да, это вообще отдельно. И потом много фехтования, потому что я понимаю, что вот ученик, который приходит, он не будет, скорее всего, правильно, как вот надо заниматься специальной физической подготовкой, он просто не знает, как это делать.
Да.
И нужно ему просто это вот тупо давать. Понятно, бывают мегафанаты, которые у тебя все спросят и будут сами все делать, но такие почему-то встречаются нечасто.
Или вариант пришедших из совместных видов спорта. Ну или вообще
смежных.
Хорошо,
да.
Раз это физический человек.
Это да. Самые классные ребята. Когда он уже приходит с бокса, когда он уже приходит с кроссфита, еще откуда-то, с ним работать одно удовольствие. Ты ему только фехтование даешь.
Да.
Разминка, фехтование, спарринг.
Дальше
в конце.
Он сам.
Разминка, фехтование, спарринги в конце. Все, он уже все знает, что ему нужно подтянуть там по физухе. И вот самые приятные такие. Но у нас романтичный вид спорта.
Конечно, это же сабли, шпаги,
да,
железо, звон.
Приходит очень много романтичных ребят. Вот,
которые, девчонок много.
Девчонок, да, которые в виде гантелю пугаются.
Да, да.
К сожалению, таких хватает. Но мы их переучим, мы их перевоспитываем. У нас школа перевоспитания.
Да, у нас школа перевоспитания и перевозмогания, да, потому что приходит девочка, ты ей говоришь: послушай, девочка, если ты так пугаешься при виде гантелей, зачем же ты за двуручный меч схватилась? А он же тупо тяжелее.
Он страшнее.
Страшнее и тяжелее. Я говорю, если хочешь фехтовать, тебе рано или поздно придется поднимать гантелю, это вот хоть ты тресни.
Это какой-то затяжной роман. Чем меньше, худее человек, он обязательно берет как бы большую...
Железку.
Железку. Там самую страшную.
Компенсация.
Я вот все-таки роман.
Всем компенсацию назвал роман.
Ну, роман и компенсация, это же нормально совершенно. Да, так вы мне не ответили на базовый вопрос. Сколько стоит комплект? Вот, значит, у нас есть комплект тренировочный. там, например, там сабля, что там еще надо, тренировочная маска, какая-то защита. Вот тренировочная у нас есть стоимость полная. Вот мин, макс, во что встанет?
Минимальный комплект встанет 30-40 тысяч. И максимальный комплект – это несоизмеримая сумма, потому что это все можно подгонять друг
к другу. Ну, примерно. Вот чтобы там хорошо, нормально выйти на турнир.
Сотку можно уложиться.
Сотку.
Да. Да можно в 70 уложиться, опять же, если ты там знаком с мастерами, если ты готов как бы сотрудничать.
Если мастера готовы, по-моему, это важнее.
У нас нету пока суперконкуренции на рынке, поэтому, в принципе...
У нас есть несколько человек, к которым все всегда обратятся.
Это несколько понятно.
Несколько магазинов. Вот у этого магазина хорошие там маски, у этого хорошие, не знаю, калеты, а вот... И мы вот берем.
Кто-то уже сертификацию уже прошел, кто-то сертификацию проходит вот сейчас.
Да-да-да.
И, опять же, едешь в другой город и купишь те, у кого есть сертификат. Ты вот куча таких внутренних особенностей.
По сертификации я еще ни разу не покупал. Это, конечно, круто, что у него она есть. Я покупал пока по это. В одном подрался, в другом во, вот в этом нормально.
Ну, ты пока про защиту, а я про атакующее снаряжение.
Это да.
Потому что с атакующим без сертификата бывает грустно.
Ну, в общем-то, 70, да, 70 – это можно в топ уложиться, и если конкретно по стоимости брать, если я не ошибаюсь, я год назад последний раз покупал клинки, Фидершверт 9 стоил.
Ну, в среднем, как бы если не учитывать кинжал для левой руки, они по там плюс-минус – это 10 тысяч клинок.
Да.
Ну, я смотрю, раньше, вот когда вот все начиналось, снаряжение для тренировок, для такого фехтования, оно было всегда заметно дешевле, чем снаряжение для исторической реконструкции. А теперь я смотрю все буквально вот ноздря в ноздрю, потому что 100 тысяч – это как раз нормальная сумма, чтобы одеться на историческую реконструкцию где-нибудь там.
Выросло качество, потому что если раньше, там условно 10-15 лет назад фехтованием занимались маргиналы в парке, и единицы из них знали о том, что есть качественное спортивное снаряжение, и вообще происходили какие-то турниры, то сейчас турниры проходят...
Этот человек я.
Мы все там были.
Да. Все мы там были.
Сейчас проходит практически там раз в два месяца крупный хороший турнир в каком-то городе России, и, естественно, тебе хочется, чтобы твой клинок не ломался, естественно, тебе хочется, чтобы твоя защита выглядела прилично, чтобы у тебя не было там фиолетовых штанов, оранжевой маски, чтобы это все было...
По-моему, забавно.
Есть специально ребята, которые вот они одевают все, что есть, все разных цветов. Я устал с ними разговаривать. Я им объясняю, что когда ты выглядишь как спортивный, там, ну, как у тебя единый спортивный стиль, то зрителям, которые, не дай бог, они увидят, как ты фехтуешь, вот, зрителям будет намного приятнее на тебя смотреть.
Это все пока не будет прописано в правилах, это бесполезный разговор вообще просто.
Нет,
потому что…
в правилах уже прописано, да? Уже есть в большом количестве правил формулировка о том, что костюм должен быть единообразный, без ярких выделяющихся лейблов и…
Да.
Ну, сгуалированно там... скажу, не раздражающий взгляд судей.
Да.
Потому что, может быть, на чайке одета абсолютно, ты смотришь, не понимаешь, как бы, зачем ты сюда пришел. Ты себя рекламируешь или ты все-таки профиковать хочешь? Потому что были варианты девушек, которые выходили с разрезом до бедра.
Ое!
Очень красиво, но фехтование не имело никакого отношения.
Ну, это очень давно, конечно, было, но я помню.
Да, я прям чувствую, что я со своей реконструкцией, что-то как-то вывалившись из строго фехтовальной тусовки, многое упустил.
Мы развиваемся многомильными шагами.
Хорошо, нужно будет попробовать.
Приходите в гости.
Приду. Вроде про все поговорили.
Да.
Не забывайте про разминку. Чем бы вы ни занимались, блин, приходишь в тренажерный зал, вот в обычный вот фитнес-клуб, блин, за деньги, видишь людей десятками, просто десятками, которые пришли, хорошо они там побегали, там походили на дорожке, что-то там шеи повертели, полезли под штангу. Ну, хотя бы 10 минут нужно уделить тому, чтобы размять все суставы, потянуть связочки, потому что иначе это закончится только травмами. Причем для этого не нужно становиться под полутораметровый меч. Это вы просто сами себя травмируете. А тем более, если вы собираетесь заниматься фехтованием, любая тренировка начинается с разминки. Это железное правило. Пока не размялся, не лезь. Обязательно покалечишься. Правильно говорю?
Да, абсолютно верно.
Всему голова.
Вот, а голова всему растяжка. Спасибо, приходите еще.
И вы к нам.
Спасибо вам большое.
Всем пока.
До свидания.
На сегодня все. Опять-таки, всем пока.